Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы интервью». События в России и в мире в версиях их непосредственных участников, экспертов и комментаторов. Яркая палитра суждений и мнений. Меня зовут Петр Баратов, а вот главные темы выпуска. Художник-акционист Екатерина Ненашева в День России в Александровском саду сделала перевязку выпускнику детского дома, прикованному к инвалидному креслу. На территории аннексированного России Крыма участились случаи пропажи людей, преимущественно из числа крымских татар. Прокуратура Марселя заявила об участии в столкновениях с английскими болельщиками 11 июня более 150 хорошо подготовленных российских футбольных хулиганов. Эти и другие темы в ближайшие 55 минут. Художник-акционист Екатерина Ненашева в День России 12 июня провела в Александровском саду в Москве перформанс. На глазах у прохожих она сделала перевязку руководителю благотворительной группы «Защита и помощь» Дмитрию Жданову, выпускнику детского дома, который уже 2 года передвигается на инвалидной коляске. По словам художницы, цель этой акции – обратить внимание на жестокое обращение с сиротами в детских домах. Реакцию прохожих Екатерина Ненашева описывает как тихий ужас. Полиция, по ее словам, также держала дистанцию, хотя в воскресенье вечером к художнице в общежитие пришли сотрудники центра «Э». Ее не оказалось дома. С 6 июня Екатерина Ненашева проводит акцию под названием «Наказание», во время которой она выполняет наказание, которым подвергают воспитанников детских домов в качестве методов воспитания. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой Екатерина Ненашева рассказала подробнее об акции наказания и о том, что происходило 12 июня в Александровском саду.
Акция была проведена в День России довольно-таки символично. Мы вместе с Димой Ждановым. Дима – это выпускник детского дома, человек, который уже долгое время сам помогает детям-сиротам в разных сферах жизни и который оказался на коляске после, в общем-то, того, как его брата избили такие же выпускники детского дома, как он. Дима не смог добиться справедливости. Полицейские и прокуратура не стали даже открывать дело. И Дима, в общем-то, обессиленный, пытаясь как-то обратить внимание на эту проблему, он просто выпрыгнул из окна. Теперь он уже 2 года передвигается на коляске. Все его тело покрылось ранами, пролежнями, и ему действительно каждый день очень больно. Тело Димы, то вот какое оно есть с этими ранами, с этой дистрофией, оно символизирует очень много тенденции современной России, как нам показалось вместе с ним. Первое – это, естественно, жестокость в детских домах, когда дети, которых с раннего возраста наказывают самих, и потом, когда эти дети наказывают тех, кто помладше, да, как строится вот эта система зверства, наказания в детских домах, и, собственно, когда из детских домов точно так же выходят эти ребята и используют какие-то насильственные методы общения по отношению к себе, к своим каким-то друзьям, к окружающим. Его тело символизирует, да, абсолютно всю эту систему, потому что вот именно Илью Жданова, брата Димы, его вот на протяжении суток избивали точно такие же выпускники детского дома. И второе, да, что символизирует его тело, сам вот Дима говорит, что мое тело – это Россия, а это полицейский произвол точно так же судебной системы, когда маленький человек бессилен и не может никаким образом добиться справедливости, и все, что в его безысходности ему остается, это, в общем-то, сброситься с окна и оставаться без ног, оставаться недвижимым, да, и каким-то образом переосиливать себя и бороться дальше. То есть тело Димы еще и символизирует эту борьбу, потому что после того, как он сбросился с окна, он стал прикован к коляске, но при этом он уже очень-очень долгое время сам помогает воспитанникам детских домов. У него есть несколько благотворительных программ, и он действительно пытается бороться и со стигмами, которые есть в отношении детей. Кроме того, Дима нетрадиционной сексуальной ориентации. Совсем недавно он сделал публичный каминг-аут, и Дима не был принят своими соратниками по благотворительной деятельности. И, собственно, с этого момента, да, там это было в мае, он стал таким абсолютным отщепенцем и был вынужден уехать из Москвы для того, чтобы просто избежать каких-то гонений и нападок. Вчера мы вместе с ним пришли в Александровский сад, и вот каждодневное действие по очистке, по обрабатыванию раны, пролежней мы решили перейти в публичное пространство. И для нас, естественно, это, конечно же, жест, который был приурочен ко Дню России. И, в принципе, такая некая коллективная рефлексия над границами вообще человеческого и телесного, и, как потом оказалось, политического, так как ночью после акции ко мне в общежитие литературного института, в общем-то, приехал центр «Э», наряд полиции, и пытались меня там разыскать, ходили по комнатам, меня там не оказалось. На данный момент, да, информация, она такая.
Как люди вчера реагировали на вашу акцию? Я видела, там и полиция как-то на фотографиях была.
Пришла женщина-полицейская, фактически сразу, и она абсолютно не понимала, что происходит, и она все время держала дистанцию. Видно было, да, может быть, это потому, что женщина была, я тут вот не знаю, но она боялась к нам какое-то время подойти, она, естественно, очень как-то напряженно смотрела, пыталась, да, вообще понять там, что мы будем делать дальше, и в какой-то момент она стала запрещать всем снимать, смотреть, ну, у нее началась какая-то такая небольшая, наверное, истерика, и она как-то вот прям, да, чуть ли не кричала, что на это нельзя смотреть, а не смотрите на это страшно, то есть что-то вот в таком духе было. Я все-таки, ну, там, так или иначе, делаю какие-то акции, да, уличную работу, как художник с улицы, и это, наверное, был первый случай, когда действительно вот сотрудники полиции держали дистанцию, и им самим было не по себе. А люди вокруг, ну, я поскольку занималась перевязкой, вот я только со слов фотографа Виктору Новикову могу сказать о какой-то реакции. Люди специально нас обходили за несколько сот метров, когда видели, что происходит. Кто-то пытался не обращать внимания. Были там дети, которые бежали посмотреть, да, ну, потому что дети — это всегда такая штука. Они, если видят, что-то происходит, они бегут. Взрослые там как-то пытались закрывать им глаза, держали им руки. Царил такой тихий ужас.
Это та реакция, которой вы хотели добиться, вынеся эту акцию в публичное пространство?
Здесь нельзя как-то планировать каких-то реакций. Это все-таки некоторое исследование, потому что в стране действительно ведь на самом-то деле очень много инвалидов, очень много людей, которые не могут передвигаться только на коляске, и они каждый день испытывают боли, и каждый день они сами, их близкие, видят эти раны, и тем более, когда эти раны нанесены самой системой, как, собственно, это было и с Димой, то, мне кажется, это нужно демонстрировать в любом случае. То есть это и расширение как бы каких-то визуальных, да, вот таких вот моментов. Это нормально, и, собственно, если государство может использовать вот тела детей из детских домов вот таким образом, как использовано Димину, то почему бы об этом не говорить и это не показывать? Мы с ним не ожидали, что будет какая-то прям такая вот реакция такого тихого ужаса, да, то есть, ну, как-то мы думали, что все будет немножечко поспокойней. Вот именно сотрудница полиции, которая, да, там кричала, что на это нельзя смотреть, она, конечно, нас немножко удивила.
Это все, я так понимаю, было в том числе и в рамках акции наказания, которую вы анонсировали 6 июня. Расскажите подробнее, что это за общая акция, что вы собираетесь делать и что уже сделали.
Эта акция посвящена разным практикам наказаний, которые применялись и применяются сейчас в детских домах. Информацию я брала у самих ребят, которые были в детских домах, у каких-то педагогов, которые раньше в детских домах работали, из интернета, из СМИ. Самое главное здесь то, что каким-то образом наказывая детей, наказывая, да, ненормальными методами и прежде всего отправляя при первом удобном случае их в психбольницу в качестве того же наказания, да, педагоги, воспитатели, руководство детского дома считают, что это нормальная воспитательная практика, так и нужно воспитывать детей, да, которые оказались без родителей, другого они ничего не заслуживают. Я решила на себе, в общем-то, пройти курс амбулаторного лечения, как я это называю, в течение 21 дня, потому что вот опять-таки, да, та же там психбольница, она применяется в качестве профилактики, то есть когда ребенок что-то сделал, как-то там шкодничал, что называется, да, его именно в качестве профилактики отправляют вот в такие страшные места. И я решила на себе испытать, собственно, как-то пройти этот курс и понять вообще, насколько удачные такие вот методы, да, вообще взаимоотношений и метафоры, которую, главное, я выбрала, это кровать. То есть 21 день я хожу по Москве с кроватью, я ее к себе привязала, это больничная кровать, это как именно метафора, да, того, что даже если ребенок один раз, что ребенок, в принципе, не должен быть в психбольнице, несмотря как бы, да, ни на что, и вот эта психбольница, она формирует так или иначе сознание, да, тем более в детстве она остается всегда либо воспоминанием, либо метафорой, она сковывает движение, она не дает социализироваться, тебе сложно передвигаться, а тебе вообще сложно как-то взаимодействовать с людьми. Собственно, вот я хожу с этой кроватью, и через день я в публичных пространствах тоже делаю какие-то наказания, вот которые, собственно, я собрала у ребят. То есть, на данный момент были отжимания, когда детей там заставляют по несколько часов отжиматься. Это стояние на одной ноге, это приседание. Я, в общем-то, описываю, да, то, что чувствует мое тело в этот момент. Конечно же, мне никаким образом не удается делать вот эти наказания по несколько часов. Да, ребята рассказывают, что их заставляют там и приседать, и отжиматься по много часов. Мое тело вообще на это никак не способно. Да, и я просто понимаю, уже прошла всего неделя, я вот поделала эти наказания. У меня там было на Арбате возле Храма Христа Спасителя, в парке культуры. Я просто понимаю, что обычный человек, он физически просто вот невозможно существовать в этой системе, потому что это просто смерть на самом деле. То есть это настолько тяжело именно физически, что вот даже я там в свои 22 не могу просто выполнить огромную часть вот этих наказаний, которые выполняли дети в своем возрасте.
А что вот у вас еще намечено в ближайшие дни?
У меня есть некий план, то есть я буду продолжать, в общем-то, дальше эти наказания на себе испытывать, жить с этой кроватью, описывать свои ощущения на Фейсбуке. И, ну, параллельно, естественно, я пытаюсь вот в эти все описания каким-то образом включить там рассказы ребят, их воспоминания и рассказы там, педагогов, тех, в общем-то, кто, ну, тоже в этой системе работал, и как-то вот продемонстрировать хотя бы примерно, что может происходить с ребенком, когда его воспитывают так, как воспитывают в детских домах в России через насилие.
Анонсируете ли вы эти акции? Можно как-то узнать, когда, где вы будете?
Маленькие я не анонсирую. Это у меня как повседневная практика. Хожу с кроватью, да, и, соответственно, в течение дня просто я куда-то приезжаем, приходим, и я, в общем-то, начинаю просто делать вот какое-то из этих наказаний. То есть анонсировать, наверное, лучше, мне кажется, не стоит. Анонсирование в таком формате, вот оно, собственно, может и привести к сотрудникам центра, как привело вот вчера.
А у вас есть, кстати, версии, какие-то предположения о том, почему вами заинтересовались сотрудники центра?
И в акционизме там, да, в самом, и даже вот в протесте как таковом. Ну, очень редко ведь на улице выходят люди, да, которые реально так или иначе пострадали от этой системы и которые вот могут своим телом, своей историей демонстрировать очень явно ее изъяны. И мне кажется, вот когда уже в этом поле появляются два человека, там, да, например, я там с какой-то художественной стороны, и Дима реальный, и, может быть, даже в какой-то степени страшный персонаж этой истории, то высказывание, оно выглядит немножечко по-другому. Как мне кажется, это, возможно, выглядит, может быть, даже как-то утвердительнее. Ну и, естественно, системе не будет нравиться, когда пролежни демонстрируют настолько явно и открыто ее пролежни. Поэтому, мне кажется, что-то вот их там в этом плане могло задеть.
Рассказывала Екатерина Ненашева, с ней беседовала Наталья Джанпаладова. Прокуратура Марселя заявила об участии в столкновениях с английскими болельщиками 11 июня более 150 российских футбольных хулиганов, прошедших специальную подготовку. Именно на них, как сообщает Associated Press, прокурор Брис Робин возложил ответственность за большую часть разрушений в городе, отметив при этом, что английские фанаты также причастны к некоторым погромам. В столкновениях между российскими и английскими болельщиками в Марселе пострадали более 30 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. 20 человек были задержаны. В прокуратуре сообщили, что речь идет о британцах, французах и австрийцах. В пятницу 10 июня, накануне матча Россия-Англия, сайт Всероссийского объединения болельщиков сообщил о прибытии в Марсель специального чартера, на котором во Францию прилетели 220 человек для организации поддержки национальной команды. На очевидную хорошую подготовку и организацию нападений российских фанатов на англичан еще до матча в Марселе указывает и живущий в Лондоне политолог Андрей Остальский. С ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Я довольно много прочитал по поводу того, что произошло сразу после окончания матча России-Англии на стадионе «Велодром» в Марселе, но ясной картины так и не получил. Какова интерпретация в Британии того, что произошло тогда?
В Британии довольно ясная картина, причем особенно это относится к тем столкновениям, которые произошли накануне матча. Вот там был самый, может быть, поразительный для британцев момент, потому что произошла очень хорошо организованная атака. Очень многие сравнивают свидетелей это с военной акцией. Эти люди как будто бы военной выправкой какой-то обладали, или, по крайней мере, очень тренированные, накачанные, спортивные, молодые люди. И их там, по разным оценкам, было от 150 до 300 человек, которые произвели настоящую скоординированную атаку на британских болельщиков. То есть это было заранее запланировано, было известно, куда надо идти. Говорят, были расклеены по фонарным столбам и по другим каким-то неподвижным предметам специальные указатели, ну, такие закодированные, непонятные для посторонних, но помогавшие вот участникам этой акции собраться вместе и быстро найти место атаки запланированное. И люди эти были подготовлены во всех отношениях, были они вооружены, кое-кто ножами, ну, меньшинство, кажется, все-таки, но большинство дубинками, специальные защитные там часть их одежды была. То есть это совершенно нечто новое, невиданное для британских болельщиков. Я вот, знаете, Андрей, немало повидал здесь за 20 с лишним лет жизни в Британии местных футбольных фанатиков, всяких хулиганов. Зрелище абсолютно неприглядное. Такие туповатые, бессмысленные лица с выпученными глазами, что-то дикое, орущее. И когда эти голоса сливаются вот в единый ор, нам это с семьей не раз приходилось испытывать в транспорте, становится жутко, хотя, конечно, они мирных жителей, как правило, не трогают, но все равно нагнетают обстановку. Но вот эти русские лица из Марселя, которые мы видели в репортажах и на фотографиях во всех британских газетах сейчас практически, это нечто совсем другое. Это такой злобный, прищуренный оскал, такое торжество самодовольное, ненависть в чистом виде. То есть создается впечатление, что люди эти приехали не свою команду поддержать, им вообще, возможно, на футбол наплевать, а они приехали драться, вернее, избивать, потому что, конечно же, по сравнению с ними, британские фанаты среднего возраста, как правило, с пивными животами, дряблыми мышцами, то есть куда им было противостоять вот такой атаке? Ну и полицейский британский координирующий действия представителей британского министерства внутренних дел в Марселе, он говорит, что это его специальность – бороться с футбольным хулиганством, но он такого не видал. Он говорит, 10 лет не видал, но и то, что 10 лет назад произошло, это тоже был такой некий хаос, тоже такое беспорядочное, жестокое по-своему побоище, но оно было такое бессмысленное и неорганизованное. Здесь же что-то совершенно новое, принципиальное, качественно другое, чего, в общем-то, мир футбольный еще и не видал.
Но я не могу вас не переспросить. Есть уверенность в том, что это были именно российские болельщики, приехавшие на матч? Может быть, это какие-то были местные группы?
Нет, там местные группы, во-первых, они очень выделяются. Сразу их можно, честно говоря, невооруженным глазом узнать. И они, про них тоже очень мало хорошего, можно сказать. Они тоже занимались там хулиганством, они тоже дрались. Да и про британцев, еще раз, чтобы быть объективными, среди большинства нормальных, миролюбивых британских болельщиков наберется несколько десятков паршивых овец. И эти паршивые овцы тоже устраивали бог знает что. Например, они провоцировали французов, местных жителей, ни много ни мало, призывами к исламскому государству, Даиш, там ИГИЛ, как угодно эту запрещенную в России организацию можно называть. В общем, призывали исламских джихадистов-террористов напасть на французов. Вот такие лозунги скандировались, понимаете? То есть как это могло не спровоцировать, в свою очередь, действий французов, это просто даже невозможно себе представить. Конечно, спровоцировало. И, конечно, начались драки, которые, впрочем, полиция довольно успешно потом разнимала, поэтому такого количества раненых и покалеченных не было. Было, как вот после этой русской атаки скоординированной. Но у нас есть фотографии, у нас есть официальное, вот только что распространенное заявление французских правоохранительных органов, которые подтверждают, что есть все объективные данные, утверждают, что именно около 150, вот такая цифра ими называется, российских болельщиков. Но я думаю, что это даже не болельщики, еще раз я хочу подчеркнуть. Но вот этих российских людей, приехавших специально драться и избивать врагов, вот вот они, собственно говоря, главные виновники всего произошедшего. Отдельная статья, что произошло потом на стадионе, тоже скверная вещь. Тоже большинство свидетелей указывает на то, что именно российские болельщики первые пересекли барьер, который отделял одних болельщиков от других, что именно с российской трибуны был запущен фаер, что категорически запрещено и считается страшной провокацией. И теперь французы должны разбираться, как допустили они, чтобы эту пиротехнику принесли на стадион. Но такое как бы уже бывало. И потасовка, которая возникла, это крайне неприятно. И французы, кстати, полиция французская должна взять на себя часть ответственности за то, что она это допустила. И тот факт, что там, видимо, первыми забияками тоже были русские, это не столь скандализирует британскую общественность, как, я повторяю, то, что произошло накануне. Но то, что накануне произошло, накалило атмосферу. И поэтому косвенным образом тоже привело к тому, что случилось на стадионе.
Ну, к огромному сожалению, стычки между болельщиками происходили и в других городах. Писали о том, что были драки между болельщиками сборных Северной Ирландии и Польши, между болельщиками сборных Германии и Украины уже после матча. Но вот то, о чем вы говорите, о той спланированной атаке, которая произошла в Марселе, дают ли, может быть, британская пресса или какие-то аналитики логичное объяснение того, почему это могло произойти? Ведь трудно себе представить, что действительно болельщик захочет поехать на матч своей сборной на чемпионат Европы, рискуя быть, во-первых, сильно избитым в драке, а во-вторых, лишиться возможности потом ездить в Европу, ведь наверняка будут приняты очень жесткие меры в отношении тех, кто в этой драке участвовал. Есть ли какое-то объяснение вот такой агрессии и, судя по вашим словам, организованной агрессии?
Вы знаете, точных и четких объяснений, конечно, нет. Есть некоторое состояние шока. Я мало того рискну сделать такой прогноз, что вот это случившееся, особенно вот в этот день в Марселе, очень сильно повлияет на отношение к России и русским в Великобритании, потому что раньше, понимаете, вот проблемы свободы слова, подавления оппозиции в России, политических убийств и так далее и тому подобное, ну и, конечно, захват Крыма, восточной Украины, района Донбасса, это все напрягало и беспокоило британскую интеллигенцию или часть ее значительную, наверное, даже большинство, которое стало из-за этого гораздо больше интересоваться российскими политическими новостями. Но такой средний, нормальный, простой британец, в общем, ему было это совершенно неинтересно. Он не помнит ни имен там Путина, может быть, даже ни Горбачева, ни Ельцина. И про убийство Литвиненко он, ну, в лучшем случае, что-то краем уха слышал и ничего не понял. Это его не взволновало, а вот то, что произошло в Марселе, взволновало его в огромной степени. И я думаю, что вот просто народное отношение британцев простых к России, вот по нему нанесен сильнейший удар, несравнимый вот даже с этими всеми большими политическими событиями последнего времени. И это, конечно, скажется невольно и на двусторонних отношениях, и на отношениях между двумя народами, потому что вот британскому любителю футбола ему этого не понять. Ему понять потасовки обычные, это все к этому привыкли, то, о чем вы говорите, что случилось и в других городах, что, к сожалению, огромному происходит регулярно и внутри Британии, между болельщиками различных клубов. Все это мы знаем, наблюдаем. Полиция борется как может, вроде бы добивается каких-то успехов. Но, в общем, шока от этого никакого нет. Это часть жизни неприятная такая. Для кого-то и приятная. Есть любители этого дела тоже вот чуть-чуть побузить, поругаться, подраться слегка. Но вот такое зверство, избиение, такая вот военизированная атака, вот этого, конечно, британскому болельщику не понять, и он от этого в полном состоянии шока. Так что, конечно, можно предположить просто, что вот то, что появились такие вообще люди в России, это результат той атмосферы, которая сейчас там сложилась уже на протяжении многих последних лет, той телевизионной, яростной антизападной пропаганды, которая льется с утра до вечера на россиян. И поэтому появляются люди, которые дают возможность выразить свое естественное нутро, наверное, Андрей, потому что есть всегда и везде такие люди, в каждой стране, склонные к насилию вообще. Но тут появляется как бы возможность канализировать эту агрессию, эту склонность к насилию самым таким патриотическим образом. Я думаю, что вот люди, совершающие это, будут возвращаться потом в Россию в ожидании, что их встретят как национальных героев. Они делают именно то, к чему их как бы невольно, не прямо, косвенно, но призывают пропагандистские кампании государственных средств массовой информации.
В российской прессе, в общем, довольно много писали о том, что британские болельщики якобы во время матча в Марселе выкрикивали какие-то кричалки против Путина, почему-то против Марии Шараповой. Как-то это затрагивается в сообщениях британской прессы?
Да, разумеется. Это хорошо расследованная была история. Выяснили, что это фейки, это фальшивые твит-аккаунты, на которых помещалась фальшивая информация людьми, которые вообще, видимо, в Марселе вовсе даже не находились. Есть в интернете такая вот темная часть, темная сторона, где действует непонятно кто. Там и спецслужбы могут быть задействованы, просто какие-то фашистские организации из разных стран. Но наверняка это люди, которые сознательно провоцируют накаление обстановки, провоцируют насилие, наслаждаются тем, что они вносят смуту в умы, путают все на свете. Не обязательно это сугубо пророссийские люди этим занимались, хотя этого тоже исключить нельзя. Но совершенно ясно, что это была абсолютно сознательная, подлейшая провокация, потому что все это ложь, и все это абсолютно не подтверждается, и аккаунты эти быстренько закрылись. Полиция, по-моему, пытается найти истинных авторов, но пока этого сделать не удалось. Но, конечно же, они тоже внесли, эти люди, свой вклад в то, как обострилась вся ситуация на чемпионате Европы совершенно ненужным для футбола образом.
Но опять же, чтобы нас с вами не обвинили в необъективности, известно, что на матче в Марселе Россия сравняла счет буквально на последней минуте, даже в добавленное время. Учитывая вот ту репутацию английских болельщиков, о которой вы говорили, не самую лучшую, могло ли вот именно факт гола стать вот тем главным катализатором, который привел к столкновениям непосредственно на стадионе? Вот об этом пишут что-то британские газеты?
Да, но все-таки они склоняются практически единодушно, правые, левые, центристы, кто угодно, к тому, что это была атака, все-таки была инициирована именно российскими болельщиками, а не британскими. Что странно, потому что этот последний гол должен был вызвать торжество, позитивные эмоции. Тоже тут вот что-то такое есть ненормальное в этом. И я вот лично считаю, что такой ненормальный исход поведения болельщиков в конце матча, он связан именно с тем, что происходило накануне, с тем, что создалась атмосфера просто злобной враждебности, уже не разбирающей, кто там забил, кто не забил, кто выиграл, кто проиграл, бей чужих. И вот это оказалось превалирующим лозунгом.
С Андреем Остальским беседовал мой коллега Андрей Шароградский. После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи пропажи людей, преимущественно из числа крымских татар. При этом в Следственном комитете Крыма утверждают, что массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет. Одним из последних пропал Ирвин Ибрагимов, член регионального меджлиса. Ночью автомобиль молодого человека остановил патруль ДПС. И, как видно на опубликованной позже видеозаписи происшествия, мужчину силой вынудили пересесть в другой автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Машина активиста так и осталась брошенной на улице, а его документы были найдены местным жителем на улице. С подробностями мой коллега Антон Смирнов.
Первый заместитель меджлиса крымских татар Нариман Джелял полагает, что похищение молодого активиста должно посеять страх среди остальных. Он рассказал об этом деле более подробно в своем интервью «Радио Свобода».
На данный момент никакой информации о его местонахождении, здоровье, живой он или нет, к сожалению, ничего не известно.
А сколько человек всего пропало с момента аннексии полуострова?
Ну, называются разные цифры. В Киеве называют около 20 человек. Мы склонны называть цифру немножко меньше. Несколько из пропавших людей были позднее найдены неживыми. Это Ришат Аметов и Эдем Османов, которому приписывают самоубийство. Очень многие из нас, к сожалению, сомневаются в том, что правоохранительные органы на тот момент были достаточно объективны. Все остальные ребята, ну, по нашим подсчетам, там полутора десятков человек, до сих пор, хотя уже вот 2 года, как исчезли некоторые из них, никаких известий о том, где они могут находиться, ни у нас, ни у их родственников, к сожалению, нет.
А скольких полиции удалось найти?
Вы знаете, из тех, по которым именно мы отрабатываем исчезновения или похищения, которые, на наш взгляд, могут быть связаны с некой политической ситуацией, никто из таких найден живым до сих пор не был. В мае прошлого года пропали буквально один за другим трое активистов. Леонид Корж, помню фамилию Шаймарданов, и Сейран Зенединов. Они вместе в то время занимались активной деятельностью, встречались с украинскими военными, их связывают с такой украинской организацией, как «Украинский дом». У нас есть предположения и определенные факты, говорящие о том, что это были именно похищения. Также в летом пропало еще двое парней в Белогорске. Также есть свидетели, видевшие, что их насильно сажают в автомобиль, микроавтобус, который неоднократно потом замечали там тут в различных там ситуациях. И у нас есть предположение, что в этом замешаны силовые структуры.
Похищают только активистов или есть случаи, когда похищают обычных граждан тоже?
Пропадают разные люди. Ну, в частности, был у нас такой молодой человек. Мы сначала не поняли, что могло побудить кого-либо похитить его, пока не обнаружилось, что он состоял в футбольных фанах, которые в феврале 2014 года также выступали за территориальную целостность Украины. Мы считаем, что это могло быть как-то с этим связано. Потому что на тот момент ситуация была слабо контролируемая, повсюду находилась самооборона, а это люди, которые не проверенные, не на психологическое состояние, не на дисциплину, и туда набрали кого угодно, и они могли действовать, исходя из каких-то собственных там побуждений. К сожалению, доказать мы на данный момент ничего не можем, только есть у нас определенные предположения. Самооборона не действует так, как... И поэтому, если происходит исчезновение, мы уже считаем, что в этом могут быть замешаны силовые структуры. Вот как в случае с Эрвином Ибрагимовым. Почему именно он? Все теряются в догадках. Потому что он только начинал такую активную общественно-политическую деятельность, чем-то особым прославиться не успел. Но почему-то выбор пал именно на него. Похищение такой... пусть и не самые известные, но заметные фигуры, должно посеять определенный страх среди остальных.
Именно похищенными, скольких вы считаете?
Я могу спокойно назвать, например, 8 человек. Мы в любом случае считаем ответственными силовиками, потому что их прямая задача – обеспечивать безопасность. По расследованию этих похищений, к сожалению, никаких подвижек мы пока что не наблюдаем. А в некоторых случаях мы считаем, что могут быть причастны силовики. Мы не можем сделать других предположений, кому еще может быть здесь выгодно исчезновение крымских татар. Был опубликован документ заместителя начальника ФСБ по Крыму, некого господина Ибрагимова, где прямо говорится о том, что нужно воздействовать на активистов крымско-татарского национального движения путем обысков, арестов. Кроме того, во время допросов со многими крымско-татарскими ребятами сотрудники силовых органов прямо грозили им, что они могут, если не согласятся на какие-либо там действия, могут стать, как они выразились, потеряшками. Из чего мы опять-таки делаем вывод, силовики зачастую участвуют и осуществляют подобные операции.
Крымско-татарское движение имеет богатый опыт гражданского сопротивления. Скажите, у вас есть какой-то рецепт противодействия этому новому давлению?
Вы знаете, сказать о неком каком-то готовом рецепте, конечно же, мы не можем. Что мы точно знаем и помним, это то, что наши предшественники активно использовали взаимодействие с международным сообществом, активно использовали методы ненасильственной борьбы. Наша деятельность должна совпадать с тем, что происходит вокруг Крыма. Сегодня максимум внимания мы уделяем информированности людей об опасностях, о том, как необходимо действовать в тех или иных случаях. И самое главное, не бояться отстаивать собственные права. Ну и такие меры безопасности, как быть вместе, информировать друг друга, не ходить по одному.
Координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник также согласна с тем, что к исчезновениям людей на полуострове могут быть причастны силовики.
Скажем так, что мы не можем исключать этого варианта, потому что за 14-15 лет было несколько исчезновений, которые были причастны как минимум силы самообороны, которые, по сути, подконтрольны лично Аксенову и другим силовым структурам Крыма. Более того, если говорить о недавнем Вера Ибрагимова, также много есть показаний и видео, которые говорят о том, что причастны силовые структуры. В случае Веры Ибрагимова действительно его активная деятельность, как политическая, так и общественная, дает основание полагать, что это может быть политически мотивированное похищение.
Полиция полуострова охотно расследует эти исчезновения? Скольких уже удалось найти полицейским?
В ряде политически мотивированных похищений мы фиксируем то, что как раз-таки наоборот следствие по надуманным причинам тормозит расследование, либо по сути его закрывает. Например, в случае с Ришатом Аметовым, это по сути первая жертва событий в Крыму 2014 года, в его случае, например, были четко установлены представители крымской самообороны, которые его похитили, а именно посадили в машину. Установлены, из них брали свидетельские показания, однако им был присвоен статус только свидетелей, а не подозреваемые, например, по статье похищения, незаконное лишение свободы. К сожалению, люди, которые по сути по свидетельским показаниям, по видео причастны к исчезновению, в лучшем случае получают только статус свидетелей, но не подозреваемых в самом процессе расследования.
Как по-вашему, Ольга, почему правоохранители так неохотно расследуют эти дела?
С одной стороны, возможно, это связано с тем, что действительно силовые структуры или руководство Крыма покрывает ряд исчезновений, как на последнее исчезновение Инвера Ибрагимова. Второе – это то, что действительно в этих исчезновениях тогда могут быть замешаны представители полиции, либо других силовых структур, например, ФСБ. Характеристика некоторых событий в Крыму говорит об определенной дискриминации в отношении отдельных представителей. Например, это могут быть представители крымско-татарского народа или представители различных активистов, как крымско-татарских, так и украинских. Как, например, в деле Хизбут-Тахрира. Это дело, по сути, против мусульман в Крыму, потому что, в принципе, это дело инициировано начальником крымского ФСБ Палагиным Виктором, который ранее имел несколько лет опыта работы в Башкирии. А в Крым он перевел также ряд своих российских сотрудников. И так он уже пришел в Крым с определенным стереотипом и ярлыком в отношении мусульман как террористов и экстремистов. Хотя как раз эти случаи Крыма, специфика такова, что Хизбут-Тахрир никогда не была агрессивной или террористической организацией. Они занимались только просветительской или политической деятельностью. Априори получается, что ряд следственных и силовых структур имеют предвзятое отношение, например, к мусульманам, украинским активистам или крымско-татарским активистам.
Как вам кажется, чего добиваются новые власти от крымско-татарского движения?
Конечно, тут есть и политические цели, поскольку крымско-татарский народ и его структуры самоорганизации имеют довольно серьезный политический и общественный вес. Если посмотреть практику последних 10 лет на Кавказе, то были похожие тенденции, когда с использованием антиэкстремистского, антитеррористического законодательства с помощью ФСБ и других инструментов под контроль брались местные национальные структуры, национальные формы самоорганизации для того, чтобы установить полный контроль федеральных органов. Точно так же происходит и в Крыму, также политика запугивания, установление определенных шаблонов, определенных стереотипов в обществе. Да? Например, что мусульмане якобы это там экстремисты, да? Что крымские татары или там меджлисы. В отношении меджлисов сейчас очень четко прослеживаются негативные стереотипы, что это экстремистская организация, и это уже дошло до уровня решения суда. А в отношении многих украинских активистов, если проанализировать язык вражды, то также используется очень много негативных стереотипов, что это хунта, фашисты, бандеровцы и так далее. Более того, стоит отметить, что очень многие высказывания, которые имеют в себе язык вражды, открытый, используются не только на бытовом уровне. Их используют Аксенов, Константинов, Поклонская и многие другие, которые представляют де-факто власть сегодня в Крыму. Нынешнее руководство Крыма, в принципе, поддерживает вот такое предстереотипное отношение к уязвимым группам в Крыму.
С Нариманом Джелялом и Ольгой Скрипник беседовал корреспондент «Радио Свобода» Антон Смирнов. Российский режиссер-мультипликатор Гарри Бардин закончил работу над своим новым фильмом «Слушая Бетховена». Премьерный показ картины прошел на Каннском кинофестивале, где мультипликаторы из России встречали овациями. Вернувшись в Москву, Гарри Бардин встретился с корреспондентом «Радио Свобода» Романом Супером и объяснил, почему деньги на фильм, поразивший Канны, пришлось собирать в интернете, а не в Министерстве культуры.
Вы только что вернулись из Канн, где представляли вашу новую работу «Слушая Бетховена». Место это для вас не новое, у вас есть золотая пальмовая ветвь. Как вас встречали и смотрели в этот раз?
В прошлый раз я не видел, как меня смотрели. Я приехал на раздачу пряников. Там этот секрет Плешинеля был таков, что срочно собрали, отправили туда, дали золотую пальмовую ветвь и на следующий день пинком под зад в Москву. И ни строчки об этом нигде. Вот такая была секретная операция. На этот раз я видел, как смотрели. Другое дело, что я ничего не получал, но в этом не было необходимости. Я просто был удовлетворен тем, что через 28 лет я как бы подтвердил свою профессию. Что фильм был отобран на главный форум, кинофорум мира. И это, конечно, меня греет мое самолюбие. Не столько мое самолюбие, а сколько вот вы сидите на окраине Москвы, но мы на окраине Москвы делаем то, что оказывается интересно главному фестивалю мира. Вот это меня за студию мне не обидно.
Вы собирали деньги на этот фильм в интернете?
Потому что я понимал, что тема далека от тех тем, которые рассматриваются экспертным жюри в Министерстве культуры. И получать щелчок в нос мне уже в моем возрасте и в моем как бы положении, я, ну, как бы нескромно считаю себя уже, ну, немножко генералом в этой профессии, мне получать в нос не хотелось. Я поэтому даже не стал обращаться. Уже был у меня опыт сбора денег на предыдущий фильм «Три мелодии». Я обратился снова на planeta.ru, и там зрители помогли. Собрали весь бюджет.
Вам вот обладателю 5 премий Ника, обладателю «Золотой ветви» и государственной награды, не кажется это унизительным? Вот у вас у самого возникает ассоциация, что вы как будто бы с протянутой рукой в этот момент?
Возникает. Возникает. Но когда я говорю сыну об этом, я говорю, вот, ты понимаешь, Пашка, довольно унизительное положение, что мне в этом году 75 лет, и я хожу с протянутой рукой. И он говорит, но если бы я ходил с протянутой рукой, я бы не получил, а ты получаешь. У тебя есть ответная реакция зрителей. И это для тебя что, шашечки или ехать? Вот в данном случае мне нужно ехать. Что я еду, ну вот благодаря зрителям. То есть я больше 40 лет работаю в этой отрасли и как бы заработал право обращаться к своему зрителю. То есть я был перед ним честен, я работал для него. Теперь они работают на меня. Мне, конечно, неудобно в тяжелое экономическое время обращаться к зрителю. Понимаю, что они отрывают от семейного бюджета, но что делать? Такие обстоятельства.
Получается, что государство сейчас вообще не участвует
в моем случае,
в вашей творческой жизни?
Нет, никак.
Гарри Яковлевич, а возможно, так и нужно поступать, как вы поступаете? Причем не только вам, но и вообще всем. Я имею в виду, что система, при которой Минкульт решает, кому помогать деньгами, а кому нет, это может быть гораздо более унизительная система сама по себе.
Каннский фестиваль показал, что два фильма было отобрано. Два фильма. Это Кирилла Серебренникова.
Российский фильм. Вот.
Российский фильм, да. «Ученик» или «Мученик».
Да.
То, что государство никаким образом не участвовало в этом. И мой фильм, где тоже государство не участвовало. Но может ли оно, вправе ли оно гордиться этим? Не знаю, насколько оно может гордиться.
А вам какая-то телеграмма, открытка пришла от государственных представителей за то, что вы поучаствовали в Каннах?
Какая телеграмма?
Ну, я не знаю, поздравляем, Гарри Яковлевич, с тем, что вас отобрали. Или я слишком
наивный? Или вы наивны, да. Или вы слишком хорошо думаете о нашей власти. Вот я делаю, думаю о новом фильме, не просто думаю, я уже написал сценарий, и это опять-таки я не обращаюсь в Министерство культуры, не буду обращаться, потому что он категорически по теме не совпадает. Я прочитал, что представлено было на питчинге в Министерство культуры, фильмы, мультфильмы. Нет, не Министерство культуры, кажется, фонд кино. Там просто православная, историческая, патриотическая тематика. Но она настолько далека от меня, и меня это не волнует. А у них вот такие задачи.
Вы за большую свою профессиональную жизнь заработали $1 миллион себе?
Я?
Да.
Нет, нет. У меня нет ни дач, ни виллы. Нет, нет. У нас как бы слава и деньги ходят разными дорогами. Не всегда совпадает.
Вот я дальше и хотел спросить, как можно не заработать $1 миллион, если вас признает, в общем-то, вся страна, 1/6 суши, в общем-то, Европа, в общем-то, США про вас знают. На студии Walt Disney тоже очень хорошо, кто вы такой.
Они предлагали мне.
Вас не признают разве что министр Мединский, но, в общем-то, это тоже в некотором смысле комплимент. Но при этом нет $1 миллиона. Это очень странно. Нелогично, я бы сказал.
Ну, у нас много парадоксального. Много парадоксального. Я думал о парадоксах нашей истории. Очень много парадоксов, которые мне, как человеку, занимающемуся профессионально парадоксами, я не могу понять. Вот так вот печь в 17-м году «Боже, царя храни», а в 18-м расстрелять. Как это? Шли в бой в Первую мировую за веру царя и отечества. А после революции брали и сваливали колокольни церквей, разбивали. Потом устраивали там овощехранилище, какое-то скотство. Вот это вот для меня непостижимая вещь. 1113 год, когда 300-летие дома Романовых, и рабское благолепие вело людей на Ходынку. Затаптывали друг друга в 13-м году. Через 40 лет затаптывали друг друга, чтобы увидеть мертвого тирана уже, Сталина. И это опять-таки рабское такое благолепие. Для меня непостижимо.
было проще работать в Советском Союзе или сейчас? Вот проще не в творческом смысле, а в смысле взаимоотношений с бюрократией.
Мы при советской власти мы не знали, сколько чего стоит. Мы были далеки от всех этих расчетов. Сколько стоит пленка, кодек? Сколько стоит метр? Я не знал. Сметы я не интересовался. Смету делал директор картины, расписывал ее. Я получал то, что получал, но не миллион долларов. Потом наступила перестройка. Но тогда очень была считываема тема. И уходили сценарии, литературные сценарии уходили в Госкино на утверждение. И это было довольно жестко. Это все просматривалось под лупой, чтобы, не дай бог, какая-нибудь крамола не просочилась. Потому что даже в нашем эзоповом языке мультипликации они боялись каких-то вещей. Каких-то вещей боялись. Потом цензура отпала, рухнула. И возник золотой телец. Когда цензуры нет, но нужны деньги, чтобы делать что-то. Это поиск денег. Это другая трудность, которая возникла уже после перестройки. Мы стали называться продуктом для обслуживания нужд населения. Я тогда назвал, что мультипликация – это малая нужда, а игровой кинематограф – большая нужда. Что касается парадоксов сегодняшнего времени, у нас, как при советской власти, вернулась цензура и нет денег. И вот такой двойной получился у нас, двойная трудность.
То есть, если резюмировать ваш ответ, то сейчас работать сложнее, чем в Советском Союзе?
Сложнее, потому что атмосфера, сгустились тучи.
Помните, была довольно громкая история, когда Владимир Мединский вас оштрафовал на 200 тысяч рублей за то, что вы по уважительным причинам, связанным со здоровьем, сорвали сроки производства фильма на полтора, кажется, месяца.
Да.
Тогда ваш сын написал об этом в Фейсбуке, и люди за сутки прислали гораздо большую сумму, чем требовалось для штрафа. У вас с тех пор, кажется, никто не спрашивал, а мне очень интересно. Вы в итоге этот штраф все-таки заплатили, и что еще интереснее, государство в лице Мединского эти деньги взяло от вас?
Да, конечно.
То есть вы заплатили?
Да, и проглотило, и не поморщилось. Все нормально, я заплатил штраф. Я не считаю себя...
А как это? Приходишь в Сбербанк, нет, оплачиваешь по реквизитам? Или
нет,
как?
Просто бухгалтер отправил, счет пришел, мы отправили, все нормально. Мединский съел, не подавился. Но я понял, что я уже к нему больше не пойду.
А ну, говорили как... вы с его заместителем, который вам сказал, что ну, невозможен никакой штраф?
Я его больше не видел. И видеть не хочу. Потому что он сказал, да кто вас оштрафует? А потом, когда оштрафовали, он дал интервью, где сказал, наш министр, молодец. Вот, невзирая на лица, проштрафился, получи, сказал тот зам, который мне-то говорил, что кто вас оштрафует.
Но вы же хорошо понимаете, почему вас Минкульт не финансирует, почему вас Мединский штрафует карикатурно так. Вы же понимаете, что весь этот цирк связан с вашей слишком активной и громкой позицией гражданской. Вы письма подписываете не те, которые приняты. Вы Путина критикуете, вы Минкульт критикуете. Да вы что только вы не критикуете. Вопрос в воздухе этот висит. Зачем вы сами себе все эти проблемы притягиваете?
Понимаете, какая штука? Не отходите от себя, как советовал Пастернак, быть собой и только, да? До конца. Но для меня очень важно, чтобы мне было несовестно ни перед сыном, ни перед внуком, чтобы я нигде себя не покорежил, чтобы я оставался самим собой. Если я буду молчать, когда вижу несправедливость, то в этом смысле мне будет дискомфортно. Дискомфортно. Но я человек публичный. Режиссер вообще человек публичный. Во всяком случае, то, что я исповедую, мультипликация, оно имеет, как правило, социальные какие-то скрепы, как сейчас принято говорить. И я не могу стоять в стороне.
А вы в Советском Союзе активно диссидентствовали? Или
нет,
вы были гораздо спокойнее?
Я был спокоен, потому что плеть обуха не перешивешь тогда. А там можно было просто загреметь под фанфары. Вот как у меня был педагог по советской литературе Андрей Донатович Синявский. Он и загремел. Нет, мы были продвинуты, ничего не скажу. Мы читали и на папиросной бумаге сам издат, и стихи, которые еще не были опубликованы. Мы знали, и для нас все это, то, что обрушилось потом как-то информационной такой Ниагары на бывший советский народ, все эти разоблачения, для меня они не были в нове. Я к этому был готов. И поэтому я принял эту перестройку. Для меня 90-е, они совсем не лихие. И как их клянут те, благодаря этим 90-м, которые стали теми, которые сегодня над нами. Нет, это было годы надежд, годы ожиданий, годы, когда казалось, да, вот-вот-вот, и наступит та свобода, о которой мы мечтали. Это была такая очень активная оттепель, гораздо более активная оттепель, чем в 60-е при Хрущеве. Да, мы ждали большего. А сейчас как бы пошли заморозки. Кто-то сказал, что если пошли заморозки, то мы, живущие в них, отморозки. Но я хочу дождаться оттепеля. Хочу.
Когда вас называют представителем пятой колонны, а вас так называли не раз в разных местах, вы расстраиваетесь? Вас задевает это?
Сначала задевало. А потом я понял, что да нет, в этих списках достойные люди. Для меня это выходит, что это награда оказаться в одном ряду с такими людьми, как. Ну, я как бы прожил жизнь в этой стране. Я не уехал и не собираюсь уезжать. И даже
вас
когда
же
меня
приглашали на студию Дисней.
Уолт Дисней в 92-м году. Ну, приглашал меня одного.
Почему вы не поехали?
А у меня студия уже была. У меня была студия. И год шли за мной и верили мне, что я доведу их. Но поэтому я не мог предать их во имя того миллиона долларов, о котором сказано выше. Там был бы миллион.
Вы лет 5 назад встречались с Владимиром Путиным, и он вам тогда обещал 500 миллиардов рублей выделить на российскую мультипликацию.
Мне лично.
Ну, да. В вашей,
да,
тусовке.
И в партии, да.
Да. А прошло уже достаточно времени, чтобы узнать, дали ли эти деньги на самом деле, и изменилась ли вообще ситуация вашей отрасли к лучшему после этой встречи?
Нет, не изменилось. Не изменилось, и вот почему. Он вошел в доверие. Ну, это как бы его профессия.
Сильная сторона.
Да, сильная сторона. Он вошел в доверие, он выслушал нас внимательно, потом достал из кармана отпечатанный на уже компьютере листочек, где было написано, что он дает нам 500 миллионов рублей. Для всей отрасли это фу, это ничто. Мы говорили о более серьезных вещах, о создании академии, о создании преемственности поколений, об учебе, о каких-то вещах, ну, более серьезных, чтобы не потерять лицо нашей российской анимации, чтобы она взяла как бы эстафетную палочку советской мультипликации, которая была очень высокого уровня, очень высокого. Но этого не произошло. А поступили или нет, ну, я на себе это как бы не почувствовал конкретно.
А вот на вас Путин какое впечатление произвел вот в этих личных беседах? Ведь хорошо же известно, что многие очаровываются им, в том числе и те, кто до встречи относился критически.
Я не был очарован, потому что в его интонации и в его мимике, а это я, в этом деле я профессионал, потому что, ну, как психология входит в состав профессии. Я считывал, когда мы жаловались на безденежье, на то, что мы живем как бы не соответствуя нашему статусу, скажем так. А там сидели люди, сделавшие очень много для славы российской, советской анимации. Я читывал у него вот эту пошлую поговорку, которая мне ненавистна. Если ты такой умный, почему ты такой бедный? Я это считывал на подсознательном уровне по его интонациям, по его обращению.
С некоторым пренебрежением он говорит?
Ну,
да?
Он немножко как с лохами. Вот так вот. Лохи, которые, да, талантливые, да, умные. А чего бедные-то? Ему это непонятно.
Рассказывал Гарри Бардин. С ним беседовал мой коллега Роман Супер. А на этом программа «Время свободы интервью» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работал автор и ведущий Петр Баратов. Итоги информационного дня сегодня в 8 часов вечера подведет моя коллега Ирина Лагунина. За актуальными новостями следите на нашем сайте в интернете по адресу свобода.орг. Я с вами прощаюсь и желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.